18:05 в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», в которой два учителя бывшей 43-й школы, отсюда и номер параграфа, обсуждают различные сюжеты, темы из отечественного курса истории в том примерно ключе, в котором это преподается в средней школе, но со всякими нюансами, за которые, насколько я знаю, наши верные слушатели нашу передачу и ценят. Именно за нюансы. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов, режиссер нашей сегодняшней передачи, как, впрочем, и обычно. Это четвертая передача из цикла, которая называется «Первая российская», посвящен этот цикл революции 1905 года. И в предыдущей передаче мы добрались до лета. У нас восстал броненосец Потемкин, мы очень коротко поговорили о других волнениях. И самое главное, к чему мы, собственно, подошли, на чем мы закончили, это к попыткам сформировать то, о чем было объявлено еще в самом начале, еще зимой 1905 года, попытка созвать законосовещательную думу, которая получила по фамилии тогдашнего министра внутренних дел Булыгина, получила такой не очень звучный эпитет «Булыгинская», и сразу это начали обыгрывать. Булыган, да, тяжелый, так сказать, орудие, которым обычно в драке пользуются, как предпоследним аргументом. Вот в такой, прям скажем, неблагоприятной для этого учреждения обстановке, тем не менее, было принято решение попытаться ее все-таки собрать. Ну, а вот о том, что из этого получилось, собственно, мы и поговорим.
Давай все-таки мы сделаем небольшое отступление назад, буквально на пару минут. Дело в том, что вообще вот все те обстоятельства, о которых мы говорили в прошлый раз, вот все эти волнения, в том числе волнения в армии, они, в общем, подталкивали, конечно, власти к определенного рода уступкам. Первой уступкой такой, как мы с тобой уже говорили, был рескрипт 18 февраля. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну уступку, о которой довольно часто забывают, а она в тогдашней России была чрезвычайно важна. Я имею в виду манифест, который был принят в апреле 1905 года. Он назывался «Об укреплении начал веротерпимости».
Чрезвычайно важный документ.
Да, это очень важный документ, и прежде всего он был важен тем, что прекращались преследования большой группы российских подданных. В первую очередь это старобрядцы, и во вторую очередь это разного рода сектанты, в разные периоды отделившиеся тоже от православной церкви, давно уже, в общем, с ней порвавшие. Им теперь разрешалось строить молитвенные дома, им разрешалось издавать духовную литературу. Кроме того, были отменены наказания, введенные, ну, главным образом при Александре III, за выход из православия. И это, конечно, очень облегчило жизнь тех людей, которые во времена, ну, прежде всего, Александра III, отчасти и Николая, были насильственно крещены в православие. Мы с тобой тоже об этом когда-то говорили, это касалось и жителей Поволжья, и в некоторых случаях это касалось протестантов из Исляндии или Фляндии, Курляндии. Ну,
это победоносцевская политика, да, о ней много достаточно написано, да.
Вот, совершенно верно. И это, конечно, очень важный шаг, но он главной проблемы, а именно проблемы государственного строя российского, не решал.
Я, если можно, встряну с ремаркой. Да. Я хочу сказать, что довольно многие люди сегодня представляют себе старообрядцев такими вот угрюмыми беспоповцами, прячущимися где-то в Восточной Сибири, на Алтае и так далее. Это совершенно не так. И старообрядцев было очень немало среди тех слоев, которые дразнить государству не хотелось бы. Например, среди казаков, например, среди предпринимателей, в том числе и крупных предпринимателей.
В особенности, конечно, среди предпринимателей и купечества.
Да.
Ну, у нас будет передача, как мы с тобой уже
договорились.
О расколе,
конечно.
О расколе, и там мы немножко поговорим о направлениях старообрядчества, хотя я, так сказать, заранее прошу прощения у тех людей, которые себя к этим направлениям причисляют, потому что, конечно, здесь могут быть какие-то с нашей стороны неточности.
Ну, разумеется, но мы всегда говорим, что мы люди светские, да, поэтому
в тонкостях. Но сейчас важно сказать, что, уж коль ты упомянул беспоповцев, что старобрячество совершенно не сводится к беспоповщине.
Конечно. Конечно.
И более того, на самом деле большинство старобрядцев – это все-таки сторонники того, что когда-то называлось беглопоповцами, потом просто поповцами, это сторонники единоверия и тому подобное.
То есть они не отрицают священство, вот их главное отличие от беспоповцев.
Да, и постепенно они вообще стали сближаться с православной церковью. Но сейчас не будем этого касаться. Дело в том, что, вот я говорю, главный вопрос о государственном строе оставался нерешенным, а все-таки те уступки, которые были намечены в рескрипте 18 февраля, уже обществом ощущались как недостаточные. Дело в том, что вообще в рескрипте 18 февраля, в котором говорилось о привлечении, так сказать, избранных от народа достойнейших людей к предварительной разработке, ну и так далее, там ведь не определялось, что это будет Государственная Дума. Это могло быть возвращение вот к этим многожды уже обсужденным нами с тобой проектам Лорис Меликова, Святополк Мирского, то есть к введению в Государственный Совет. И общество, в общем, не было ознакомлено с тем, какое решение по этому поводу приняло правительство. Но вот в июле 5 года в Москве созывается торгово-промышленный съезд. То есть это съезд бизнесменов, выражаясь сегодняшним языком. И надо сказать, что большинство съезда уже настаивало на законодательной думе. В резолюции съезда говорилось, дума с совещательным голосом никого не удовлетворит и существующего возбуждения не успокоит. И только меньшинство съезда готово было согласиться на законосовещательное представительство, и то не потому, что им так больше нравилось, а потому что они считали, что именно такое решение вопроса в данный момент представляется единственно возможным. И вот наступает 6 августа, и выходит царский манифест о созыве Государственной Думы. Манифест, подготовленный действительно Булыгином. Дума получает право обсуждать законопроекты, получает право обсуждать бюджет, но не принимать решения. То есть это классика такая законосовещательного парламента. А решение остается за монархом. При этом довольно сложная схема выборов. Ну, значит, три курии создается. Первая курия – землевладельческая. Вот я подчеркиваю, не дворянская, а землевладельческая. И все те, кто обладал достаточным количеством земли в уезде, по этой курии могли голосовать. Но только был определенный ценз. И вот если у помещика земли, помещика или у очень богатого крестьянина, земли хватало для того, чтобы выступить избирателем, все просто. Тогда он принимает участие в предварительном съезде, или даже сразу в съезде уездных землевладельцев, а вот если у него не хватает земли, тогда несколько таких небогатых помещиков, у которых земли совсем мало, которые цензам не соответствуют, они могут сложиться.
Лёнь, а у меня правильно в голове, откуда-то сидит как бы нижний предел этого ценза 210?
Да, ну, насколько я знаю, да. Единственное, что надо сразу сказать, что, конечно, такой единой цифры по России не было, потому что в разных губерниях этот ценз был так сказать, различным. Ну, конечно, ну, не может быть одинакового ценза, условно говоря, в Самарской
для черноземья, не черноземья, конечно.
И в какой-нибудь, там, в Киевской. Я беру как раз южные часть губернии. И тем более не может быть такого одинакового ценза в Курской губернии, Вологодской. Потому что в первом случае мы берем Украину, так называемый Западный край, и Самарское Заволжье многоземельное. Во втором случае мы берем тесноту центрально-черноземного района и сравниваем ее с севером. Но в среднем, да, где-то около 210. Так вот, те, кто не соответствовал этому цензу, они могли сложиться. И вот, достигнув вместе этого ценза, кого-то одного из своей этой группы делегировать. Сюда же относится духовенство. Там тоже был какой-то ценз, но в основном сельское духовенство причислялось тоже к землевладельческой курии и тоже, как правило, выдвигало от себя там каких-то представителей через предварительный съезд, выбирало уполномоченных, и они уже шли на съезд уездных землевладельцев. Съезды уездных землевладельцев не выбирали депутатов Думы, они выбирали выборщиков. То есть это следующая ступень. Перейдем к городу. В городе избирателями становились те, кто располагал недвижимым имуществом, то есть участком земли, домом, лавкой, предприятием, но эта недвижимость должна была быть оценена минимум в 1500 рублей. Это приличные для того времени деньги, это далеко не сегодняшние 1500. Я даже думаю, что это и не сегодняшние 1,5 миллиона, а существенно больше.
Нет, вот, конечно, это домик в частном секторе в городе.
Ну, конечно.
1500, да, домик с маленькой усадьбой.
Кроме того, вот здесь впервые были допущены к выборам наниматели квартир. То есть лица, которые на свое имя нанимали квартиры, правда, облагаемые достаточно высоким налогом. И вот они сразу, так сказать, участвовали или выдвигали от себя участников съезда городских избирателей, дальше выборщики, и выборщики тоже голосуют за Думу.
А это интеллигенция, чиновничество, люди свободных профессий и так далее.
Да, конечно. Но в то же время в городе это могли быть и владельцы мастерских, ну, я уже не говорю о буржуазии такой более-менее крупной, но еще третья курия. Треть курия крестьянская. Значит, здесь так, это могли быть домохозяева, которые пользовались землей общинной и которые проживали по месту прописки. То есть, если крестьянин, приписанный там к деревне Медведевка Курского уезда, проживал в Москве, то он голосовать не мог. Он должен был голосовать только по месту прописки.
То есть практики открепительных талонов в то время не знали.
Если он землей пользовался, если он землей не пользовался... И,
он то, вообще не землевладелец.
Забрасывал он никто, да. И вот здесь... Значит, они выбирали тоже уполномоченных, те отправлялись на съезд уполномоченных от властей, там был по два человека от волости, и дальше уже выборщик, то есть здесь на ступеньку больше. Теперь посмотрим, каково представительство. Надо сказать, оно было неравным. То есть в коренных русских областях один депутат, не выборщик, а один депутат именно, избирался от 250 тысяч жителей. На окраинах России представительство меньше. Один от 350 тысяч жителей. Это было сделано, конечно, для того, чтобы национальные меньшинства получили представительство меньшее. Но тут надо иметь в виду, что, скажем, Западный край, Белоруссия, Украина, нет, это не считалось национальными окраинами. Но вот Польша, да.
Царство польское. Да.
Кавказ и Закавказье, безусловно. Средняя Азия, безусловно.
Бессарабия?
Вот, ты знаешь, насчет Бессарабии сказать не могу, как никогда не поинтересовался, но думаю, что она шла в данном случае как национальная окраина. Угу. Это не могло считаться коренной русской областью. Ну, дальше смотрим. Что каждая курия выбирает? Вернее, какую долю выборщиков избирает та или иная курия? Уездные съезды землевладельцев избирали, ну, грубо говоря, треть, 34% выборщиков. Ну, вот для крупных землевладельцев, как я уже сказал, это двухстепенные выборы, для мелких – трехстепенные. Горожане, у них у всех выборы двухстепенные, выбирают 24% выборщиков. 24%. Да, я забыл сказать, что плательщикам квартирного налога тоже была определена сумма от 1300 рублей налога они должны были заплатить в год. И таким образом, конечно, те, кто нанимал вот, квартирки маленькие, они от этих выборов отсекались. Это значительная часть, так сказать, низовой интеллигенции. Это служащие, там всякие телеграфисты, почтовые служащие, служащие каких-нибудь коммунальных учреждений, там, учителя народных школ. Эта вся публика, конечно, не голосовала. И, конечно, отсекались преимущественно рабочие, потому что они не могли голосовать по крестьянской курии, они не пользовались землей, и они не могли голосовать как горожане, потому что у них такого ценза, конечно, никогда в жизни быть не могло.
Ну и они вообще в большинстве своем не квартиры, а углы снимали, поэтому откуда что-то.
И есть еще одна категория. Эти люди имели право голосовать, но вот баллотироваться в Думу они не имели права.
Военные?
Да, это прежде всего офицеры, но не только. Вот мы обычно думаем, что это только офицеры. Нет, это еще и госслужащие. Госслужащий не может быть депутатом Думы. Это конфликт интересов совершенно очевидный.
То есть все чиновники в старом смысле этого слова, в смысле 19 века, офицеров ведь тоже когда-то чиновниками называли, да.
Именно чиновники. Это телеграфисты, это не госслужащие.
Нет, конечно.
Ну, естественно, возникает вопрос, почему куриальная система, почему имущественный ценз? То есть надо отвечать общественности на вопрос о том, почему отвергается всеобщее избирательное право. И Булыгин отвечал, на мой взгляд, это, так сказать, я не хочу выглядеть снобом, но мне кажется, в тех условиях это было обоснованно. Булыгин говорил, что при всеобщем избирательном праве Дума была бы сформирована почти исключительно из представителей низших сословий населения. Все-таки мы не будем забывать, это 1905 год, за 8 лет до этого была проведена перепись, которая показала, что грамотность населения составляет 22,3%. Ну да, конечно, так сказать, мужское население было более грамотным, но тем не менее. И теперь еще один вопрос. Вот крестьянам. По крестьянской куре я же не сказал, какая доля выборщиков будет избираться, а это 42%. Это больше, чем даже по первой куре, не говоря про вторую. Почему так? Понимаете, сегодня нам, конечно, кажется, ну, 42% для крестьяна, они составляли там под 80% населения, это очень мало. Но в тех условиях это было неожиданно много. Вот многие ожидали, что крестьянам будет предоставлена меньшая доля голосов. Так вот, объяснялось это тем, что власти были уверены, что в крестьянстве коренится залог государственного порядка, что крестьянство слой консервативный. И, кстати, в этом, как это ни парадоксально, власти сходились с марксистами. в частности, с Георгием Валентиновичем Плехановым. Оказалось, что Булыгинский манифест, ну, собственно, как и предсказывали на торгово-промышленном съезде, никого не удовлетворил и существующего возбуждения не успокоил. Потому что против выборов вот на таких основаниях, ну, само собой выступили революционеры, все, так сказать, революционные партии, но не только они. Против этого выступили и те, кого мы можем назвать левыми либералами. То есть люди, которые, ну, условно группировались в это время вокруг Союза Союзов. Они тоже считали, что такая дума не имеет никакого смысла. И принципиально ситуация изменилась уже осенью, когда совершенно другой уровень массовых выступлений. Ну что, сейчас остановимся. Наверное, логично сейчас это сделать.
Можем, конечно, мы не привязаны. Я не думаю, что кто-то включается только на нашу рекламу, только в 18.30. У нас сегодня для вас, дорогие наши слушатели, целых два лота, точнее, два типа лотов, да, потому что в первом это, так сказать, каждый из шести, всего-навсего шести оставшихся у нас лотов уникален. Мы уже предлагали некоторое время назад подборки газет, посвященных определенному событию. Вот сегодня мы предлагаем вам подборки газет, посвященных событию, безусловно, одному из важнейших и переломных в истории нашей страны, да я бы сказал, что не будет большим преувеличением сказать, что и всего мира, к которому разные люди относятся очень по-разному. Мне кажется, что ценно то, что независимо от того, как вы относитесь к этому событию, как вы его оцениваете, свидетельство той эпохи, которое можно подержать в руках и, так сказать, прочитать не только ту информацию, которая сегодня доступна в интернете, а вот все, что вокруг этого. Я говорю о газетах, вы понимаете, в газетах несравненно подробнее, чем дожило до нашего нынешнего времени. А эти шесть подборок газет посвящены смерти Сталина. И, соответственно, вы можете
это
прочитать...
Март 53-го, да?
Март 53-го года, да. Вы можете прочитать не только там официальные некрологии, какие-то сообщения, так сказать, медицинские и так далее, но и многочисленные телеграммы отовсюду, от рабочих коллективов, зарубежные, соболезненные и все прочее. Вот вы можете услышать то, что называется «Голос эпохи», не подкорректированный последующими оценками, событиями и всем прочим, а голос таким, каким он звучал вот тогда, через несколько часов после того, как по официальной, по крайней мере, версии, сердце вождя перестало биться. Ну, а второе... Не первый уже день мы предлагаем вам, вот мы видим, Евгения Родионова держит и читает, видимо, пользуясь служебным положением, одну из таких газет. Вот я вам очень рекомендую тем, у кого есть интерес к документам эпохи, соответственно, вот была «Вечерняя Москва», вот «Правда», да. Вот, а со стены за всем за этим смотрит Юрий Владимирович Андропов. Со стены нашей студии. А второе, это книга, которая, ну, я, честно говоря, не помню, какая предыдущая книга наделала такого шума в социальных сетях и вокруг них, как говорится. Вероятно, это ну, что-то из произведений Гюзельяхина, и на них в свое время была достаточно острая реакция несколько лет назад. Да? Я говорю о книге Льва Данилкина «Палаццо Мадамы». Сейчас мы поговорим, я буду расспрашивать Леонид Александрович, который уже, как я понимаю, достаточно значительную часть этой книги прочел. Я,
ну, на три четверти.
Я обязательно ее прочитаю. У меня это вот must. Сейчас чуть-чуть дедлайны конца года, что называется, схлынут. И я уже жду момента, когда я с этой книгой познакомлюсь, потому что рецензии, некоторые рецензии, не все, конечно, их по самым приблизительным оценкам, только серьезных рецензий уже более сотни. Вот, да, но вот я прочитал где-то полдюжины людей, чье мнение я априори мне интересно. И я понимаю, что эту книгу надо, по крайней мере, попробовать прочитать, а дальше уже выносить суждение самостоятельно. Вот, Лень, скажи, пожалуйста, у тебя какие впечатления?
Ну, я скажу так. Прежде всего, я должен оговориться, что вот искусствоведческая часть для меня в известной степени сложна, потому что я очень от искусствоведения далек. стиль Данилкина мне, честно говоря, не совсем близок, потому что в некоторых случаях он предпочитает, так сказать, красиво и немножко вычурно, на мой взгляд, написать о вещах, которые можно, на мой взгляд, написать проще. Но это...
Кстати, раньше, там, «Пантократ солнечных пылинок», например, о Ленине, нет?
Нет, я Данилкин до этого
не читал. То есть у тебя знакомство с ним происходит?
Это первая книга Данилкина, которую я читаю. Но книга чрезвычайно интересная. Во-первых, очень интересно раскрыт психологический облик главной героини. Но для меня это не главное. Потому что я сам с Антоновой, как нетрудно догадаться, знаком не был. Видел Антонову один раз в жизни в музее, когда она уже была президентом, а не директором. Но мне очень интересно, как через образ Антоновой и через ее, так сказать, биографию раскрывается определенный облик эпохи. Вот что можно было, что нельзя было, как, так сказать, решались вопросы, там, скажем, реституции, что можно было размещать в постоянной экспозиции, что нельзя было размещать в экспозиции и тому подобные вещи. И это показано очень интересно, действительно очень интересно.
Потому что вот насколько у меня сложилось по рецензиям впечатление, сейчас основной, скажем так, батл происходит по поводу того, вот именно как Данилкин посмел или не посмел изобразить саму Антонову.
Я слышал мнение людей и читал мнение людей, которые просто заведомо отказались даже книгу читать, потому что вот непочтительное название.
Ну да.
Так сказать,
но это не помешало им высказаться. То есть Пастернака не читал, но скажу.
Они не говорят ничего о книге. Они говорят, что книгу с таким безобразным названием я даже в руки не возьму, потому что вот Антонова человек святой, и все. Нельзя. Я знаю мнение других людей, которые говорят, что Антонова была вообще диктатор. И
тиран.
Тиран, да, который выжимал душу своих сотрудников. Но дело в том, что я не
судья в этом споре,
ни
да?
Того, ни, нет, я, не в том, что я не судья, потому что не судья это само собой. Но у меня нет здесь и собственной позиции, потому что я еще раз говорю, я с Антоновой не знаком, никогда с ней лично не общался. Вот есть ситуации, когда высказываются мнения довольно резкие, отрицательные, у людей, которых я, ну, или знал, знаю, или о людях, которыми я, может быть, не встречался лично, но которых я чрезвычайно ценю.
Ну, я понимаю, Чубайс, Гайдар, там, и список можно продолжать.
Это и Гайдар, это и Ельцин, это и могут быть какие-то другие люди, в том числе люди далеко не такого крупного калибра, но с которыми я непосредственно контактировал. И тут у меня есть свое мнение, и там я могу на что-то даже резко прореагировать. В данном случае вот то, как рисует сам облик главной героини, ну, она выглядит, в общем, человеком, мягко говоря, тяжелым в книге. Но у меня нет чувства обиды, потому что это не человек, который вот...
Ну да, к которому у тебя есть будет, какое-то свое отношение.
Да, в орбиту которого я каким бы то образом входил. Ну, понимаешь, бывает наоборот, что человека хвалят, а у меня об этом человеке уже сложившееся отрицательное мнение, и книга не может его, там, книга или статья не может поколебать это мнение. Такое тоже бывает. Бывает, что я, так сказать, о том или ином человеке, ну, придерживаюсь мнения худшего, чем, скажем так, широкая общественность, которая тоже этого человека знает. Вот, я думаю, ты намек понял.
Да, конечно.
Вот, так тоже бывает, но здесь не тот случай, поэтому я сужу отстраненно. Вот вне зависимости от того, что называется, как посмел, образ создан интересный. Образ создан интересный, противоречивый, спорный, но интересные люди редко бывают одномерными, согласись.
Безусловно.
Если человек одномерен, так что о нем обсуждать? Вот какие-то ситуации я вот вспоминаю. Ну, понимаешь, был такой момент, когда я пришел после долгого перерыва в музей, и вдруг я глазам своим не поверил, подумал, что у меня, наверное, что-то, так сказать, в башке поехало. Я захожу в зал, а там нет привычных мне скульптур. Оказывается, это был как раз тот момент, когда, так сказать, пространство скульптур там было сокращено, а развешивались на их месте картины. Я вот еще не дошел до момента, когда импрессионисты переезжали в новое здание. Mm. Вот меня очень интересует, как это будет описано. Вот очень интересно показано, как в широком смысле слова мир искусства, то есть вот мир музеев, взаимодействовал с советской властью.
Mm-hmm.
Причем на разных уровнях. Это может быть и, так сказать, госпожа Фурцева и чета Горбачевых. Тоже интересно, потому что это интересная, очень важная страница отечественной истории, которую я, в общем, не очень хорошо, естественно, знаю.
Да, но если учесть, сколько времени Ирина Антонова занимала эту должность, то это вообще такой...
Ну, в том-то и дело, это марафон.
Конечно. Конечно. Ну что ж, спасибо большое за мнение. Я надеюсь, что, уважаемые наши, наша аудитория, вы понимаете, что эта книга, вот, ну, за исключением вот тех, так сказать, мнений, о которых Леонид Александрович уже сказал, которые не мнение о книге, а мнение о ее названии, что эта книга в любом случае интересная, спорная. Это всегда интересно, и неинтересно, что спорить-то. Так что смотрите, думайте,
да,
примеряйтесь.
Мое мнение в данном случае, как мне кажется, ценно именно тем, что я здесь без... не пристрастен.
Да, ты не принадлежишь никакой партии. Это да, я свидетельствую, конечно. Это знаю тебя больше третий века, что это действительно не та сфера, где у тебя есть какие-то сложившиеся пристрастия, стереотипы и так
Абсолютно.
Далее.
Абсолютно.
Хорошо. Ну, а давай теперь перейдем к теме, где у тебя есть сложившиеся пристрастия, стереотипы, ровно как и у меня, конечно же.
Ну,
давай
да.
Вернемся к нашим булыгинцам.
Ну, давай вернемся. И вот, что любопытно, возвращаться нам придется на сей раз не в Петербург, а в Москву.
Да.
Потому что осенью происходит такой очевидный процесс смещения центра событий из Петербурга в Москву. Объясняется это на самом деле очень просто. В Петербурге двор, в Петербурге в связи с этим на порядок большая концентрация и войск, и полиции, и там, что называется, особенно не развернешься. В Москве, которая была тогда гораздо более провинциальной, гораздо более, так сказать, тихой, гораздо менее чиновной, это могло все происходить более свободно.
Но при этом процент промышленных рабочих в населении в Москве не ниже, чем в Петербурге.
Мне кажется, немножко ниже, но ниже, как говорится, не критически.
Не критически. И там, правда, качественное отличие в Петербурге в основном...
Там больше металлистов.
Больше высокотехнологичных по тем временам производств. Здесь
да,
в основном у нас ткачи, конечно.
Больше тяжелой промышленности в Москве. Да. Тяжелая текстильная промышленность уже тоже есть, но...
Текстильная в основном.
Высока доля текстильщиков, конечно. Но, надо сказать, что начали забастовку.
Но это, кстати, Лёнь, важно, потому что я все время удивился, узнав, что... Я понимал, что заработок ткача ниже, чем заработок металлиста, но я не знал, что в 2,5 раза. Я читал специальные исследования,
да.
В 2,5 раза.
Честно говоря, вот сейчас ты сказал 2,5, я подумал, что это еще касается не самых квалифицированных рабочих.
Нет, не самых квалифицированных, это в среднем по отрасли.
В среднем по отрасли, да.
В среднем по отрасли.
Могло бы быть и в 4.
Ну да, конечно.
Вот. Но начали забастовку не ткачи и не рабочие тяжелой промышленности. Начала забастовку та группа рабочих, которую мы вообще сравнительно редко вспоминаем. А именно рабочие типографские.
Угу. Грамотные.
Да, да, может быть, поэтому.
Книжки читают, причем на рабочем месте собаки.
И что любопытно. Мы все хорошо знаем фамилию одного из крупнейших российских просветителей, издателей, Сытина.
Сытин, конечно.
Так вот, начались события московские с забастовки в типографии Сытина. Значит, ну, как сориентироваться? Вот представьте себе, что вы стоите у памятника Пушкину нынешнего.
Значит, там, где он сейчас стоит.
Там,
да,
где он сейчас стоит.
Он же стоял-то на противоположной стороне.
Не-не-не, там, где он стоит сейчас. Не путай граждан.
Хорошо.
Значит, вот вы встали лицом к Тверской. У вас за спиной здания, удаленные от, так сказать, улицы. Они в глубине. Вот там, в частности, вход метро Тверская. В общем, здание «Правды». «Известий», прошу прощения.
«Известий».
«Известий», конечно, глупая оговорка. А вот если пройти направо, вот там здание, которое выступает, он как бы замыкает эту такую площадку небольшую. Ну, не знаю, помнишь ли ты, в мое время там были студенческие, в частности, мои годы первые рабочие. Там был магазин, в котором продавали книги, честно говоря, мало пользовавшиеся спросом. Это были издания социалистических стран.
А, нет, я не помню.
Не помнишь, да?
Видимо, меня туда просто не заносило. Как-то.
Ну, а я ходил в основном напротив, там была Академкнига, и этот магазин видел.
Я много гулял по этому району, там недалеко бабушка с прабабушкой жили, они со мной ребенком вот как
я
раз...
Я в самом этом магазине никогда в жизни не был. Мне совершенно это было неинтересно. Тем более, там довольно много книг было на языках этих стран. Вот, вот там находилась типография Сытина.
То есть это через Тверскую от магазина «Наташа», который сейчас United Colors of Benetton, да?
Да, совершенно верно.
Понятно. Я не знал, что там сытинская типография.
Там, насколько я помню, там была сытинская типография. Ну, может быть, это было не единственное ее здание, но... Вот. И после того, как забастовал типография Сытина, забастовали остальные печатники. То, что перестали книги издаваться, на самом деле, малосущественно. А вот то, что перестали выходить газеты, вот это существенно, потому что все московские печатники забастовали разом, за ними стали бастовать и некоторые другие предприятия. И вот то, о чем я говорил, когда мы с тобой говорили о стачке в Иваново, центральные улицы города заполняет большое количество праздных людей, которым занять себя нечем, они выходят на митинги, ежедневно практически происходят стачки с полицией и казаками. Потом на несколько дней это все прекратилось, а 7 октября грянуло по новой. На этот раз началась стачка на Московско-Казанской железной дороге. Провозгласил эту стачку, точнее, призвал к ней Всероссийский железнодорожный союз. Ну, и вот тут надо понимать, что такое стачка на железной дороге. Она распространяется, как сухой порох. Как говорится, со скоростью идущего поезда. Причем началось, на самом деле, даже не с подвижного состава, а началось с ремонтных мастерских. Очень быстро это перекинулось на подвижной состав. И в результате все железные дороги, кроме одной, это важно, стали. К середине октября стачка охватывает всю страну. Единственная железная дорога, не бастующая.
Николаевская.
Николаевская. Почему? Потому что она взята с самого начала под контроль войсками. Это связь двух столиц. Понятно, здесь допустить стачку было невозможно. Существуют разные оценки численности. Естественно, все они приблизительные. Но все они ходят вокруг следующих двух цифр. 1,5 миллиона рабочих и 500 тысяч служащих и студентов. Значит, предприятия не работают, железные дороги не работают, почта, телеграф не работает, учебные заведения не работают. Я имею в виду, прежде всего, конечно, высшие учебные заведения, не школы. Государственные учреждения стоят, и, что особенно приятно, в условиях больших городов не работают коммунальные службы. Это значит, мусор не вывозится, канализация там, где она есть, а она пока есть немного где, не работает, водопровод не работает, в общем, приятно. И, что характерно, с самого начала эта стачка носила характер не только экономический, тут главное требование было, понятно, традиционное, 8-часовой рабочий день, но и выдвигалось с самого начала политическое требование, и это было требование созыва учредительного собрания. В связи с этим я хочу вспомнить эпизод, который меня совершенно потряс в 90-е годы. Я уже не помню, по какому делу меня тогда занесло в здание Московского государственного университета на ИСТФАК. Но там я увидел стенгазету. Именно стенгазету, выполненную достаточно кустарно. И там рассказывалось, что на начало века налоги в России были самые низкие. Рабочий день был 8-часовой. Вот. Я, к сожалению, сейчас не помню фамилию автора всего этого, так сказать, безобразия. Потом я встретил брошюру какого-то, так сказать, новоявленного монархиста, из брошюры которого все это было подчеркнуто. Так вот, я хочу сказать слушателям нашим, аккуратно относитесь к подобного рода сведениям, причем это были времена, когда интернета не было, а сейчас интернет есть. И в интернете можно встретить все, что угодно. Но здесь критерий очень простой. Если бы 8-часовой день существовал, то выдвигать его в качестве политических требований на забастовку никому не пришло бы в голову. А эти требования были постоянными. Что касается налогов, они действительно были невелики. Но так надо иметь в виду, от какого уровня заработка эти налоги...
И доходов практически не было.
Вот я о чем и толкнул.
Вон в позднем СССР они тоже были очень невелики. Ну так и что?
Ну да, да. Вот Аз Многогрешный, когда вышел на работу, значит, платил налогу 12 или 13, сейчас не помню, рублей подоходного и 6 за бездетность.
Ну, похоже, да.
Да, ну и получал на руки 82 рубля, потому что у меня вся зарплата была сотня. Вот. И, в общем, хорошо, что я жил тогда с мамой и папой, потому что на 82 рубля чистыми жить было...
Можно, но скучно.
Жиловато, да. Вот. Так вот, в ходе этой стачки, которая, в общем, получила название уже у современников, не только у историков, Всероссийская политическая октябрьская стачка, в ходе ее стали формироваться советы. Вот, собственно, ценность для советских историков Иваново-Вознесенской стачки была именно в том, что Ивановский совет можно было рассматривать как прообраз или предтечу всех этих советов, которые стали создаваться в разных городах страны. Самым крупным советом был, естественно, Петербургский. Он появился 13 октября, то есть в разгар стачки, 562 депутата. Из них 65% принадлежали к социал-демократам. Ну, эти 65% мы можем разделить так. 55% это меньшевики, 10% большевики. Еще 13% это эсеры и 22% беспартийных. Председателем совета стал Хрусталев Насарь. Вот эту фамилию часто пишут через дефис. Это не совсем так. Подлинная фамилия этого человека Насарь, по профессии он был адвокат. Хрусталев – это даже не псевдоним. Это немножко другой случай. Вот там Мартов, Садрубаума или Ленина, Ульянова – это псевдонимы. А Насарь просто жил в этот момент по документам рабочего Хрусталева. Mm. Вот, потому что, ну, во-первых, его, так сказать, иудейское вероисповедание и, соответственно, еврейская национальность не очень были удобны в качестве, так сказать, главы совета. Кроме того, ну, адвокат, а во главе совета, конечно, хотелось видеть человека из рабочей среды, вот такой, значит, такая маска, я бы сказал.
Ну, кстати, с этим вот дефисом у нас впереди еще будет еще одна двойная фамилия Литвин Седой. Так прямо на его могиле написано через черточку, хотя Седой, как я понимаю, кличка.
Ну, понимаешь, одно время у нас и Ульянов Ленин была манера писать через дефис, хотя
да,
это
да,
очень редко. Обычно все-таки в скобках.
Ульянов в скобках Ленин.
Да.
Как он сам подписывался.
Да, совершенно верно. В одном учебнике я увидел совершенно замечательное перечисление. Значит, Мартов, Ульянов. Ну, уже или...
Или-или, да.
Или трусы наденьте, или крестик снимите, потому что в одном случае псевдоним, в другом случае фамилия. Ну, объяснялось это, видимо, тем, что это учебник, который появился там в 90-х, и автор, по-видимому, испытывал острую идиосинкразию к этому персонажу российской истории. И поэтому называть его Лениным категорически не желал. Вот. Ну, чем занимались советы? Прежде всего, явочным порядком внедряли 8-часовой рабочий день. Поддерживали безработных. Издавали газеты, которые должны были информировать участников стачки о ходе ее. Но в ряде городов советы стали готовить восстание. Стали запасать оружие. Начали искать контакт с представителями армии. И вот тут что интересно. Вот я сказал о 55% меньшевиков и 10% большевиков. Такая ситуация в Петербурге. В Москве как раз большевики преобладали над меньшевиками среди тамошних социал-демократов. Так вот там совет был создан 21 ноября.
То есть больше, чем на полтора месяца.
Да, больше, чем на месяц позже, чем в Петербурге. И это не случайно. Дело в том, что большевики, это тоже как-то редко упоминалось в учебниках наших, но в советское время вообще это было, конечно, табу. Большевики поначалу к советам отнеслись негативно. Они их рассматривали как конкурентов своих в борьбе за влияние на рабочих. И только очень постепенно до большевистских руководителей дошло, что советы надо рассматривать не как конкурента, а как инструмент.
Ну, собственно, о чем будет писать Ленин в «Уроках московского восстания»?
Да, в том числе и об этом. Причем это был инструмент именно влияния на массовые непартийные организации. И стачка, в общем, будем прямо говорить, поставила монархию в самом прямом смысле на грань гибели. Поначалу, ну, мы уже говорили о генерал-губернаторе Трепове, повторять характеристику Дмитрия Федоровича мне лень, Дмитрий Федорович, так сказать, был склонен к простым решениям, и он поэтому отдал простой приказ, который звучал так: патронов не жалеть. Не жалеть. Но оказалось, что, во-первых, частей, которые в столице расквартированы, не хватает. Во-вторых, надежность их сомнительна. А перебросить войска из других районов страны невозможно. Это железные дороги стоят.
Вот надежность их сомнительная, совершенно замечательно, если учесть, что петербургский гарнизон – это практически гвардия.
А понимаешь, это же не та гвардия, которая была при Петре Великом.
Ну, конечно.
Все-таки давно не формируется из одних дворян. Это те же самые крестьяне, только по каким признакам в гвардию отбирали? Ну, рост, чтобы был, так сказать, 6 футов. Плечи, чтобы были как следует. Осанка была, чтобы лицом человек был...
Чист, как тогда писали, да, чист, писали чист.
И кроме того, ну, главным образом все-таки старались туда отбирать солдат славянской внешности. Так что гвардия, не гвардия, это, ты знаешь, большого...
Я к тому, я понимаю, о чем ты говоришь, но я к тому, что они все-таки и устроены там в городе получше.
А это, ну, другой вопрос,
их,
да.
И едят они посытнее, это, конечно, да, но чем полковая армейщина.
Тем не менее. И в результате и двор, и, так сказать, правящие круги пошире, просто были в панике. Настолько, что очень деятельно обсуждался отъезд царя с семьей за границу. И вот в такой обстановке, еще до создания Совета, на третий день забастовки, фактически, 9 октября, Сергей Юльевич Витте подал Николаю II записку. В записке этой говорилось, вот современный текст, ход исторического прогресса неудержим. Идея гражданской свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции. Но в последнем случае она возродится из пепла неспровергнутого тысячелетнего прошлого. Звучно сказано.
Звучно.
И Вита предлагал ввести всеобщее избирательное право. Я думаю, что он не имел в виду под всеобщим избирательным правом всеобщее равное избирательное право. Но все-таки всеобщее избирательное право.
Ну и, видимо, все-таки он не имел в виду и избирательное право для женщин.
Нет, конечно, об этом вообще речи быть не могло. Это просто никому тогда не приходило в голову. Вот я бы так сказал.
Великому герцогству финляндскому скоро придет.
Ну.
А вообще пришло в голову пока только Новой Зеландии, как ни странно.
Дальше он предлагал все-таки предоставить Думе права не совещательные, а законодательные. Согласиться на автономию двух важнейших районов страны, Польши и Кавказа. Я, правда, никогда не могу разобраться, что такое Кавказ с точки зрения, вот какие регионы должны быть.
Я думаю, что Тифлисская губерния, Лёнь.
Ну, Грузия это, наверное, и не только Грузия.
А Тифлисская губерния, это практически весь Кавказ.
Нет, нет, там уже была не одна губерния, уже была Меретинская губерния, была Тифлисская губерния.
Кутаисская губерния, да, но вот Тифлисская, это как раз она вот...
Ну, я думаю, ну, что да, он же за Кавказье полностью, а вот что касается Северного Кавказа, я просто не знаю, как это понималось.
Область войска Донского там в основном.
Не, область войска Донского нет, это как раз не имелось в виду.
Угу. Ну, я понимаю.
Казачий район не имелись в виду, ни в коем случае. Дальше он говорил о необходимости ввести для рабочих страхование, ограничить рабочий день, может быть, не 8 часами, но ограничить, и передать крестьянам часть казенных земель. И в заключение Вита поставил царя, так сказать, в этой записке перед жесткой альтернативой. Либо вы осуществляете то, что предлагается, либо единственным выходом является военная диктатура. Надо сказать, что царь колебался. И 16 октября, все-таки неделя прошла, он даже запросил по этому поводу мнение Трепова. Трепов ответил, что гарантировать порядок в столице он не может. И резюмировал. Свобода печати, совести, собраний и союзов должна быть дана. Уж если Дмитрий Федорович дошел до такой здравой мысли, то очевидно, что это вот было, что называется, просто ощутимо в воздухе. А утром 17 октября прибыл в Москву единственный в царской семье профессиональный военный, великий князь Николай Николаевич,
будущий главнокомандующий первые полтора года войны. Да.
И его очень многие царедворцы считали естественным кандидатом в диктаторы. В частности, так считал министр двора барон Фредерикс. Но Николай Николаевич прибыл в состоянии абсолютной паники. Он, появившись при дворе, твердил только одно – надо спасать государя. Если он сегодня не подпишет манифест, говорил кандидат в диктаторы, то я застрелюсь у него в кабинете. В чем дело? А Николай Николаевич проехал
по железной дороге
из Москвы
проехал
в Петербург. И наблюдал, что делается вокруг. И он был вот в совершенно раздавленном состоянии. И Фредерикс по этому поводу говорил так. Это передает Витте в своих мемуарах. Все от диктаторства и власти уклоняются. Все потеряли головы. Поневоле приходится сдаться графу Витте.
Ну вот на этой неоптимистической для власти ноте мы остановимся. Для того,
мы остановимся 17 октября.
17 октября, да. Для того, чтобы с 17 октября 1905 года начать нашу следующую передачу, будем надеяться, ничего дурного не произойдет, и она будет также в 18.05 в следующий вторник. С вами была программа «Параграф 43».
И это будет уже четвертая?
Пятая, Лёнь. Четвертая сегодня, да.
Да,
пятый
понятно.
год же, да? У нас же пятый год на дворе. Вот и передача будет пятая. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов сегодня для вас эту передачу проводили. Всего вам самого доброго.
Спасибо, всего хорошего.